Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Доброе утро!
Сразу сходу скажу, что сейчас примерно в эти даты 4 года назад я приехала в Таллин.
Круто.
Да, получается, вообще не верится. Как будто, ну не как будто вчера, но как будто бы год максимум.
Ну не 4 года.
4. Реально, как быстро идет время вообще.
Я думала, я так начну говорить после 40. Как быстро время бежит,
да. Слушай, я помню, также было снежно очень, потому что в Эстонии не каждая зима снежная. Да. За 4-то года я уже знаю, что они бывают разные. Но вот было много снега тогда, это было для меня тоже немножко такое, немножко сказочно, потому что я из Краснодара переезжала, и там, ну, нету снега, там тепло. Было здорово, помню так, необычно.
А тогда была ярмарка, когда вы приехали? Рождественская? Или уже нет?
Была. А с чего ее не было?
Нет, ну, в смысле, она всего там до 9 или 10 января.
А-а-а,
потом убирают.
Может быть, кстати, я не помню, честно говоря. Наверное, ее не было, кстати, да. Да, уже пропустила. Что?
Что тебе вспоминается из этих первых дней? Вот ты приехала сюда, помимо неизвестности какой-то, да, там, ну, что там, документы, еще что-то. Как вообще ты помнишь свои первые дни в Таллине, вот ощущения от города, от страны? Вот ты приехала, помнишь, я помню, что ты ощущала?
Я помню, я ничего не понимала, что происходит. Я понимала, что я ввязалась в какую-то авантюру, знаешь, ну, тем более я переезжала одна, вы вдвоем переезжали, да? Я переезжала одна, толком ничего не понимала. Я помню, я рассказывала историю, как я на границе сказала, что я на 4 дня. В общем, да, как-то было странно.
4 года, какая разница.
Да, 4 дня, 4 года, правда, что... Не знаю, я была в прострации, я не понимала. То есть я еще такая была, ну, не инфантильная, как бы такая легкая на подъем, не знаю. Мне было... Я не задумывалась вообще ни о чем. Ну, приехала и приехала. Нам выделили... Мне выделили квартиру. А, мы вдвоем переехали как раз в это же время, еще коллега переехал. Мы вдвоем, по-моему, как раз жили несколько дней в квартире, поэтому мне было чуть полегче, он мне помогал. То есть он мне так, мы идем в офис, и я хотя бы, я просто за ним шла, и ну, мне не надо было думать, по карте там смотреть. Я даже не помню, ну, симки откуда у меня взялись, нам на работе дали. Но как-то плюс-минус, ну, хорошо было организовано, ну... То есть я не почувствовала, что я брошена была, мне кажется, и потому что на работе как-то нам сразу помогли, и вот то, что я была еще со своим коллегой, как-то было попроще, он мне помогал квартиру найти, квартиру я тоже нашла быстро относительно, ну, где-то через неделю, было удобно, вот, не знаю, у меня не было долго... понимание, наверное, что я переехала в другую страну.
Что будешь здесь прям жить.
Да. Ну, и что жить буду. То есть я просто как, ну, путешествие какое-то я приехала. Потом еще был момент, что я только когда нашла квартиру, сразу я такая, все, приезжайте в Таллин, у меня здесь квартира. И много кто приезжал ко мне в гости сразу зимой. И поэтому вообще не было какого-то, знаешь, что я сидела там одна в пустой квартире в чужой стране. Я не знала, что мне делать.
Ну, то есть такая, получается, немножко эйфория.
Ну да, наверное.
Такая вокруг тебя компания какая-то всегда была. То есть, по сути, вот этого какого-то барьера иммиграции не ощущалось сразу.
Не ощущалось,
только потом, да,
да,
получается, накатило, вот о чем ты рассказывала, что, ну, оторванность от среды какая-то осозналась уже, там, друзья какие-то.
Да, мне кажется, поначалу у нас просто, ну, переехало у нас несколько человек. А ты когда приехала сюда?
А мы в начале марта приехали. Ну, то есть спустя 2 месяца,
да,
примерно.
Ну, 2 месяца я потусовалась там с 3 людьми, а потом нас стало еще больше.
Да.
Как-то было попроще, потому что, честно говоря, я не представляю, если бы я переезжала, например, вообще в неизвестность. То есть нашла бы работу, мне бы сказали, переезжай, это просто вообще незнакомые люди.
Угу.
Это было бы сложно.
Конечно. Совсем. Кстати, мы когда приехали, ну, уже снега не было, было просто очень-очень холодно. Я помню, был такой ветер дикий, что все друг на друга наложилось, я сразу заболела. Я была в ужасе, когда переехала, наверное, первые дни. Потому что, во-первых, заболела, во-вторых, ничего не понятно, чего, куда, где поесть, что купить, где, как, цены дикие. Смешно, я помню.
Да, кстати, цены я помню. Да, это, ты такой, о май гад, что теперь делать-то?
Я помню, мы приехали на вокзал на поезде Москва-Таллин, вышли, взяли такси, такси с нами говорит по-русски, и нам нужен был адрес мэра поезда, и зачем-то я говорю, это по-русски Морской проспект. Типа, так ему понятнее. Вдруг не понятно. Я до сих пор вспоминаю, так смешно.
Смешно или стыдно?
Ну, не стыдно, как бы, что в этом стыдного? Он никак, он не посмеялся.
А, он даже не посмеялся?
Нет, он вообще, я думаю, часто возил туристов, и, ну, человек, который с вокзала забирает людей, я думаю, что только не наслушался. То есть он никак вообще на это не отреагировал, поговорил с нами там, откуда мы приехали, сказал, что у него кто-то... Я уже забыла, это было так странно. Он говорит, а, Тамбов, а, я знаю, у меня там какой-то там... брат жены, там кто-то там живет, был там, да, Тамбовский волк, там что-то привет всем нашим, что-то такое было. Помню, удивилась. Ну вот, и нас тогда тоже встретил тот же самый коллега, и это очень, конечно, помогло, потому что, ну, реально, ничего не понятно было. Мы, помню, приехали, встретились с ним, и он такой, ну, просто взял все в свои руки. Так, сейчас мы идем, мы покупаем сим-карты, идем сюда в Теле2 через дорогу. Так, идем теперь их оплачиваем. Здесь, кстати, интересная история. Есть такие, ну, не знаю, может быть, везде есть такие туристические сим-карты. Ты покупаешь сим-карту, не указываешь, ну, не составляешь договор. Ты просто, ну, покупаешь ее, вставляешь в телефон, там какую-то первоначальную стоимость платишь. Потом можно, если у тебя нет, соответственно, еще денег на этой сим-карте, пойти в Эр-киоск. Все, кто в Эстонии живут, знают эти киоски. Там можно купить все необходимое. Просишь оплату для смарт-карты Теле2, платишь деньги, тебе выдают чек, там специальный код, который ты вводишь на своем телефоне, там типа звездочка, что-то там, решетка, и у тебя активируются деньги эти на телефоне, появляются на балансе. Для меня это было просто нонсенс, что за какая-то система, это что, всегда так придется делать? Я говорю, да, ерунда. Тут же мы пошли, купили кофе, и, ну, то есть он нам показал, где получше, повкуснее кофе. Помню, кофе за 3 евро, просто у меня глаза полезли на затылок. И вот как-то так стало.
Ну, хотя, знаешь, если вспомнить кофе в кофешопе, да, или как там?
Я не знаю, в кофехаусе?
Ну, кофехаус или вот кофешоп, мне кажется, зеленый такой, американский вообще.
Starbucks.
А, Starbucks, блин, сори.
Ну ты вообще не модная.
Там вообще нереально дорогой кофе.
Да, я один раз там покупала кофе в Москве, помню, когда начала зарабатывать деньги, ну, работать начала. Я помню, пошла и купила. Кофе был, ну, меня он вообще не впечатлил. Стоил он каких-то бешеных денег, типа там, не знаю, 600 рублей. Для меня это было просто, ну, 1/10 бюджета практически за месяц. И я подумала, что все вокруг дураки, я больше никогда не буду там кофе покупать, я не покупала.
Вот, но помнишь, мы в прошлом эпизоде обсуждали, что нужно позволять себе что-то дороже, да, и тогда деньги к тебе поплывут. Вот у меня, помню, подруга, одноклассница, она там, когда постарше стала, она говорит, я себе специально покупаю в Старбаксе стакан кофе, как бы дорого, но все равно, чтобы вот деньги шли.
Ну, я так тоже думала. Я раньше покупала туфли на шпильках, неудобно, там ноги болят, там вены как-то распухают. Ну, я же женщина, должна ходить на каблуках. У нас много таких установок, которые нам не приносят
пользы.
Ну, в какой-то момент мы ощущаем, не знаю, что-то, счастье какое-то, не знаю, от того, что вот мы на шпильках или у нас дорогой кофе в руках. Что-то мы от этого, наверное, получаем в момент. Вот в конкретный момент. Первое ощущение в Таллине. А чем потом со временем сменилось? Вот одиночеством, получается, ощущением одиночества, когда прошло какое-то время, первое установочное.
Перестали приезжать все.
Почему они перестали? Просто все съездили?
Ну, просто да, как-то все съездили, наверное, да. Как-то... И вот этот переходный период между тем, когда ты уже не в гостях, то есть ты уже вроде как здесь живешь, это не путешествие, это все жизнь, и периодом, когда ты уже осел, и у тебя реально налаженная жизнь,
Вот ну, какой-то вот... длинный был, мне кажется.
Он был длинный, у меня тоже. Это было год наверняка, даже да, больше. Да. То есть ты...
Тебе все еще много вещей каких-то непонятны.
Да, и ты как бы в таком подвешенном состоянии, плюс ты не знаешь... Будешь ты здесь жить или не будешь, ты не считаешь еще это место домом, но при этом ты продолжаешь здесь жить, и ты в таком подвешенном состоянии, ну, как минимум просто из-за твоего внутреннего непонимания, чего ты сам хочешь. То есть, да, будем откровенны, у нас было много свободного времени учить эстонский, да, да. И мы спокойно могли это делать.
Абсолютно.
И сейчас уже иметь постоянное место жительства, ну нет, там время должно пройти, ну, в смысле, сдать экзамен, я имею в виду, уже просто ждать время.
Да.
И мы этого не делали. Почему? Потому что мы не знали, останемся тут или нет.
Ну да, нужно это вообще нам.
Да.
Нужно.
И ты вот такой немножко как... Кто там в проруби плавает?
Картонка.
Картонка в проруби, да. И, ну, неприятно. И были мысли уехать домой. Особенно, когда там какие-то тяжелые моменты, тебе грустно. Ну, в общем, не знаю. Это тяжело. Эмиграция — это все равно тяжело.
Согласна. У тебя были мысли когда-нибудь вот за этот период, что зря ты переехала и надо было вернуться, пока было просто это сделать?
Поняла вопрос.
Ну, в Россию.
В Россию уехать? То есть в какой-то момент зря я переехала, да, и хочу вернуться. Прям то, что зря я переехала, не было, потому что это все возвратимо. То есть я могу вернуться обратно. Но мысли были вернуться обратно.
У нас просто вот некоторые коллеги, да, здесь поработали какое-то время, там год, да, и поняли, что им здесь не нравится, и уехали. По сути, это было, может быть, ну, мне в тот момент я немножко, ну, скорее, я просто грустила, что они уехали, что у нас меньше стало. И такая, ну, вот им нужно было просто вот перетерпеть какой-то момент. Им бы тут понравилось. Ну, конечно, это неправильно так додумывать.
А мне кажется, все-таки я знаю, есть какие-то
сроки. Просто посмотрев на них, я тоже подумала, а вдруг это я не права, мне тоже надо было уехать. Ну, сейчас я так не думаю, но тогда мне казалось.
Да?
То есть, что, может быть, они типа что-то знают, и надо было, не знаю, уезжать, может, я там уже там преуспела. Ну, когда вот было тяжело, то есть у меня такие мысли возникали, поэтому я у тебя и спросила.
Поняла. Я слышала про сроки 3 года, что внедрение в среду происходит в течение 3 лет. И через 3 года ты осядешь, и все у тебя будет хорошо. Примерно так и получилось.
И ты себе затянула пояс.
Может быть, да. Может быть, у меня как-то было на подсознании, что мне нужно все-таки дотерпеть. Не знаю. Я не знаю, как так сложилось, при условии, что я реально переехала одна, и у меня не было вот этой поддержки, как бы, что мы там справимся вдвоем, мы все сделаем, перетерпим. А еще я слышала такое, что при эмиграции, если пара переезжает, у них либо происходит разлад, и они разводятся вообще, либо у них прям супер крепче становятся отношения. У вас это как-то повлияло на вас вообще?
О, слушай, сложно сказать. Я услышала, что с рождением ребенка это происходит, типа они становятся суперкомандой, либо разводятся.
Наверное, это при любом серьезном каком-то изменении жизненном.
Сложно сказать. У нас разные периоды были и бывают до сих пор. Иногда бывает очень сложно, там какие-то обстоятельства. И иногда мне, ну, муж до сих пор говорит, что я, в общем-то, с ним согласна, что в тот момент, когда мы переезжали, мое решение переехать было, ну, абсолютно невзвешенным. То есть невзрослым, знаешь, когда сел, взвесил все за и против, подумала о каких-то ключевых моментах и, ну, принял решение. У меня это было типа, а что бы не съездить? Типа, а что, мы всегда вернемся?
Ну, это нормально.
Ну, не знаю, мне кажется, что это не совсем нормально. Ну, как бы, ну, для кого как, короче. Это было вот так у нас, да. И понятно, что поэтому было нелегко, потому что, ну, куча непродуманных каких-то вещей было, куча сложностей. Я не смогла часто ездить домой, хотя думала почему-то, что смогу. Там мы тосковали по родителям, ну, по каким-то привычным вещам. Поэтому в какие-то моменты, ну, прям было очень плохо. Между собой, естественно, тоже было плохо. Но мы поженились в итоге здесь, ну, живя здесь уже. Не знаю, так что, наверное, разводиться пока вроде не собираемся. Бывает, конечно, иногда что-то прям.
Не, но писящее. Сейчас вы уже прошли этот период. Ну, я имею в виду период, мне кажется, переезда — это 1-й год. Потом уже, как бы, если вы вместе, то вместе. Вы разводитесь уже по другим причинам, грубо говоря, да. Не связанным,
ну,
с переездом.
Да, кстати, было любопытно, что вот мы, ну, мы же не женаты были, то есть у нас, мы приехали, все стало не очень гладко, не все хорошо было, при этом мы не расстались. ну, странно, казалось бы, это было бы логичным, там, не знаю, да, когда, например, мужу не нравится, ну, в смысле, мужчине или женщине не нравится, и он говорит, ну, мне это не нравится, я не хочу здесь быть, я уеду.
Uh-huh.
Ну, условно. Но как-то у нас, наверное, отношения перевесили. Любовь просто сильная. Вот, и в итоге, да, вроде как перетерпели. Ну, то есть, как сказать, продолжаем бороться с какими-то вещами. Поэтому, наверное, я, наверное, взрослее стала просто. Как-то стали какие-то вещи более понятнее.
Ты сейчас говоришь про переезд или про отношения?
Про все вместе. Про отношения в переезде. И переезд в отношениях. Как друг на друга они влияют. Блин, ну это сложно, конечно. Это сложно, особенно когда два взрослых человека, знаешь, по очереди где-то балансируют.
Да, вот...
Друг друга поддерживать, когда тебе самому там нелегко, когда тебя что-то бесит. И, ну, естественно, ну, как мы по очереди иногда думали, черт возьми, это было ошибкой, как все сложно, а с мамой рядом жить было бы просто.
То есть это такая цепная реакция.
Да.
С одной стороны, вы можете поддерживать друг друга, и когда одному плохо, другой поддерживает, и обоим хорошо. Либо это может работать в другую сторону.
Да.
Ты вроде держишься, а твоему партнеру плохо, он говорит, блин, зря мы переехали. И ты такой, тоже зря.
Да.
Потом на следующий день ты говоришь, зря, и он тебя как бы в этом тянет. За тобой тоже, говорит, зря.
Да, и у нас были такие моменты, короче. Угу. Поэтому я не знаю, как оценить.
То есть... Может быть, даже одному и проще переезжать. Ты не несешь ответственности ни перед кем. Ты
да,
сам решаешь.
Сам один.
И как бы сам перед собой честно обсуждаешь сам с собой,
да.
Хочу я этого или нет, и все. И не смотришь на мнение другого.
Да, ну смотри, отношения — это даже без переезда, это просто всегда ответственность за себя и за того парня.
Ну да.
Тут в прямом смысле слова. Да, то есть у нас вот коллеги, да, с детьми переезжали. Потом, правда, уехали, тоже мне понравилось здесь. Но, то есть так тоже возможно. Поэтому, как бы, ну, блин, не знаю. Все это решается как-то по мере поступления, наверное.
Но мне кажется, если появляется возможность, тебе предлагают повышение с переездом,
угу.
Не повышение, просто переезд. У тебя есть возможность что-то поменять. Ну, опять же, понятно, все это персонально, и кто-то не может на это решиться. Но мне кажется, это очень крутая встряска. Очень важно нам выходить из зоны комфорта. Переезд — это охренительно сильный выход из зоны комфорта. Ну, то есть вообще нереальный. И это... Понятно, ты сам себе устраиваешь эти приключения. Ты мог бы сидеть дома спокойно, получать свою зарплату и не переживать.
Угу.
Но я вообще не жалею. То есть я настолько не жалею, что я бы жалела всю свою жизнь, если бы я... Ну, хотя я бы, наверное, и не знала, если бы я сказала,
ну, да,
нет, то мне бы не с чем было сравнивать.
Да.
Но если бы, например, я вернулась, пожив тут год, наверное, я бы жалела.
Ну вот этим, наверное, и все определяется. Я, если честно, не верю в концепцию зоны комфорта. Ну, то есть это очень такое абстрактное понятие для меня, и...
Ты думаешь, из нее не нужно выходить?
Нет, я не очень понимаю, ну, то есть само понятие зоны комфорта, почему это хорошо, почему это плохо, что мы вообще называем зоной комфорта, это все очень, ну, для каждого,
ну, смотри,
свое.
Да, смотри, ты живешь в...
Для меня это не была зона комфорта, начнем с этого. Наоборот, я решила переехать в поисках лучшей жизни, в попытках улучшить свою жизнь, а не выйти из зоны комфорта. Наоборот.
Угу. Поняла. Но это в любом случае, когда ты уезжаешь в другую страну, где говорят на другом языке, наверное, все-таки ты уходишь из той зоны комфорта,
которая
у тебя есть.
Это если ты из Швейцарии переезжаешь в Таллин. А если ты, не знаю, из России или из Белоруссии текущей переезжаешь в другую страну, то это не выход из зоны комфорта, это скорее вход в нее. Я так вижу.
Согласна.
Ну, то есть как раз мы и, знаешь, вот перешли к тому этапу, когда мы думали, блин, зря мы переехали, все это было опрометчиво, к тому, когда мы смотрим... Ну, по новостям неправильно судить, да, о других странах. Ну, то есть это не всегда правильная картина. Но разговаривая с родственниками и слушая там, и приезжая там на лето, мы понимаем, что, ну, не очень хотелось бы возвращаться. И, наверное, все-таки надо учить эстонский.
Но ты, когда переезжала, у тебя это было реально? Ты думала о том, что в России плохо, надо валить? Я переезжала абсолютно не с этими мыслями. Ну, мне было комфортно. Вот мне было комфортно.
Да, поняла. Но, наверное,
я не думала, что там плохо.
Я не думала, что там плохо. Ну, как бы я не такими словами думала, но я думала, что там будет лучше. Мы переедем, будет еще лучше. То есть, что будет действительно лучше. Ну, слушай, мы пожили в больших городах, и я, Юрон, в Питере жил, там я в Москве. Потом мы пожили в Тамбове, и объективно Слушай, может быть, я просто домысливала за него. Может быть, ему было окей, в принципе, ну, в глобальном смысле. Мне не было там окей. Я понимала, что как бы, ну, не знаю.
Тогда почему ты говоришь, что твое решение было просто спонтанным переехать? Твое решение — это было реальное желание поменять ситуацию.
Это было не... Это я сейчас формулирую так. Тогда это было просто, ну... Чё бы не съездить опять.
Так вот, мы к этому возвращаемся. То есть ты говоришь, я не уходила из зоны комфорта, я уезжала в зону комфорта. Но ты не думала, получается, тогда об этом?
Я так не формулировала, естественно. Ну, мне было маловато лет, у меня было маловато опыта, чтобы так сформулировать, я думаю. Может быть, я... Да мне кажется, я вообще не думала тогда настолько глобально. То есть просто предложили, я такая, о, класс, мне предложили, я такая избранная, мне так повезло, я такая вообще там вся из себя невозможная, раз меня позвали куда-то там в Европу
работать. Но это тоже льстит, согласись.
Это очень льстит, мне кажется, это, ну, чуть ли не основной фактор, который меня сподвиг на все это, что меня вот такую пригласили, как же я откажусь, а потом я буду жалеть. То есть я, наверное, да, боялась больше всего, наверное, я боялась пожалеть потом о том, что не поеду. Типа, не знаю, был шанс, я им не воспользовалась, а потом я буду старой, мне нечего будет вспомнить. Ну, условно, какие-то такие страхи об упущенных возможностях, они, наверное, меня и сподвигли в итоге. Ну, не знаю, правильно, неправильно, как бы, как это вообще оценивать. Ну, то есть это тоже все абстракция. Мы здесь, сейчас, нам тут пока нравится, и, ну, в сравнении с тем, что было, и тем, что есть у нас в России, конкретно у нас, у единиц, здесь мне нравится больше. Вот. Помнишь, может быть, какие-нибудь эмоции еще из первых моментов в переезде? Не знаю, что тебя больше всего удивило? Вот, не знаю, после там Краснодара, да, вот, ну, какие-то прям супер удивительные вещи, неожиданные. Было что-нибудь такое?
Супер удивительное, неожиданное.
Не обязательно прям чудо-чудное, а вот, ну, что-то такое контрастное.
Честно говоря, мне сложно. Я не знаю, почему. Я не могу вспомнить. Может быть, интересно, почему мы что-то запоминаем, а что-то не запоминаем. Наверное, значит, мне не было сложно, и не было каких-то невероятных таких вспышек, почему мозг это не запомнил. Но я помню, что, допустим, я все время... Вот ты говоришь про цены, что казалось все дорого. Я все время переводила все в рубли. Это было нереально дорого, и мне было, в принципе, сложно. То есть тебе очень сложно ориентироваться, что ты покупаешь, за какую цену. В евро вообще ничего не понятно. Причем ты получаешь зарплату в евро. У тебя все написано в евро. Просто, ну, как бы соотнеси. Нет, тебе надо перевести в рубли свою зарплату, перевести в рубли то, что ты покупаешь, и потом покупать. Я думала, я никогда не смогу просто в евро воспринимать. Мне казалось, это какие-то... не знаю, гении, которые могут и в рублях, и в евро все понимать, знаешь, как-то мне казалось, это очень странно. Еще были проблемы, мне кажется, с, опять же, в магазинах. Ну, у тебя продукты на другом языке. То есть все упаковки, все названия у тебя все, причем не на английском даже. То есть ты даже примерно не можешь понимать, что там. И ты, когда хочешь купить гречку, например,
гречку в прозрачном пакете выпить.
Да, там картинка, когда ты, не знаю, йогурты какие-то, ну, йогурты тоже.
Помню,
не
как
знаю.
Я горчицу в первый раз искала. Серьезно, не могла найти горчицу долго. Пришлось попросить помощи у женщины там, которая работает в
магазине. То есть я до сих пор, если какие-то кусочки мяса, так это что, курица или говядина, или что там, как вспоминать, как переводится. Ну, то есть это... Но сейчас это уже привычно. То есть мне все равно прям, я захожу в магазин, уже вообще
даже не парюсь. Все равно курицу или говядину? Беру что по акции.
То есть имею.
Есть отсылочки к прошлому эпизоду.
Примерно так живем, да.
Да. Я помню, меня, наверное, из глобального больше всего удивило и до сих пор, наверное, где-то в глубине души поражает, это море в городе.
А, ну я просто из Геленджика.
Да, вот. А я никогда не жила у воды. Ну, то есть у нас была там река в городе, ну... В ней купались, там был пляж, но как бы это река. Ты видишь вот ее второй берег, скорее всего. Ну, у нас она была такая узкая, и видно второй берег, она не супер глубокая. А тут мы еще жили тогда довольно близко к набережной. Не знаю, 15 минут до набережной было идти, до большого променада, и это море, и это пляж. И я помню, очень долго пыталась себе осознать, что я на море, блин, живу.
А у меня, кстати, вот с морем связано...
ходить, гулять, бегать там.
У меня было наоборот, что я не могла понять, как это я живу около моря, но это море мелкое, в котором нельзя плавать, которое такого коричневого цвета. И я такая, что это за море? Ну, и мне вот наоборот в эту сторону был диссонанс.
Ага. Блин, оно не коричневое.
Да коричневое.
В какой-то момент.
Но оно не это, не как Чёрное море мое. Красивое.
Оно не черное, да.
Но оно называется, в смысле,
черное. Ну, понятно, я имею в виду, что оно же не глубокое, поэтому у него такой цвет очень зависим от дна, от
ну,
всего,
да, да,
то,
да,
что
да.
мы видим у берега.
Ну, как Азовское море, оно мелкое, и оно тоже примерно такое. Ну, просто что там летом ты не можешь в нем плавать. Есть море, в котором ты не можешь купаться.
А, есть,
оно ледяное.
Здесь просто есть места, где можно купаться. Есть пляжи, и там нормальная вода летом. Мы купались здесь.
Не, ну я тоже купалась в ледяной воде, и где-то находили пляж, где и глубоко, и тепло.
Да, да,
это
да.
был шок.
Да. И также здесь есть и озера, в принципе. Ну, то есть, если тебе прям хочется поплавать, то, естественно, можно место найти. Но вот именно ощущение моря в городе и того, что к нему все привязано, типа, ой, это ветер с Балтики, или там, ой, этот морской там бриз, ой, морская влажность, там какой-то климат морской.
Для тебя это было, да, такое
деятельное? Просто, да, как для ребенка, знаешь, там, в Диснейленд в какой-то попасть.
Чайки по городу летают.
Чайки, это просто атас. Серьезно. Это, наверное, тоже, это прям с первого дня удивляло, когда мы искали магазин, и толпа чаек у мусорного контейнера там где-то на углу.
Uh-huh.
И они там прям дрались за какую-то добычу, эти чайки кричали. Потом, когда мы уже квартиру сняли, у нас возле, ну, недалеко прямо от окна был столб, на котором они вот постоянно гнездились, садились, кричали там на этом столбе, на фонаре. И, ну, прям я к ним...
Я этих чаек боюсь.
Ну, да,
то есть
да.
У нас, хотя их есть море, чайки опасались. Все равно не летают вот так вот по городу и не едят твою шаурму, если ты ее в руке несешь. То есть я помню, есть истории, когда ты идешь, и она на тебя летит и впивается тебе, ну, чуть ли не в руку, вот во что-то, что ты несешь в руках. Это ужасно страшно.
Эти чайка, когда она размером со среднюю собаку.
Да, но они
огромные. Ты думаешь, она
ребенка
унесет у тебя, если оставишь без присмотра.
Вот шутки шутки. Я реально порой думаю, может быть, надо что-то делать с этим. Почему никто с этим ничего не делает? Потому что кафе, допустим, которое ближе к морю, хотя они везде залетают,
там,
эти чайки,
да,
но плюс-минус ближе к морю. В Роттермане, например, там же они на этой площади просто...
Да.
Ты сидишь, ешь, они садятся
вообще
на стол.
Некомфортно кушать там, да.
Ужасно.
Да и в старом городе тоже периодически они лютуют где-то вот, особенно по краям. Да, чайки — это такое...
Кажется, мило, а на самом деле это немножко бедствие такое.
Ну, они пугают. Ну, помнишь эту историю, когда она крысу там ела?
Голубя.
Голубя.
Кто-то рассказывал, я не видела.
Да-да-да.
Пришла
по
девочка на работу, да, говорит, я видела, как чайка жрет мертвого голубя. Это нормально вообще?
А, это я видела где-то в Инстаграме, как она крысу, ну, заглатывает прям.
Фу.
Ну, тоже где-то, наверное, поймала,
ну,
там,
да.
у помойки, не знаю.
Что я вспомнила, что еще в Таллине я никогда не обращала на это внимания, либо только в Таллине рождаются птицы новые. Объясню. Я никогда не видела птенчиков, голубя или чайки.
Mm.
Я видела только уже взрослых.
Mm-hmm.
А здесь прям весной, здесь в принципе очень много птиц. Голуби, чайки, утки, их много везде. И они, ну, появляются дети их, весной, они такие все милые, такие маленькие. Эти голуби-малыши такие серенькие, уточки, чайки. Они такие, о, просто невероятно красивые. Я никогда не обращала внимания.
Ещё они отбирают у тебя шаурму.
Да. Я в России, то ли я просто не обращала внимания, то ли их не так много, но почему-то никогда не видела птенцов. И что интересно, и что страшно, когда они маленькие, они еще никуда не ходят, они сидят в гнезде. Вот эти чайки. Потом чуть-чуть постарше становятся, и они же глупые, маленькие, они начинают ходить везде, по дорогам, по улицам. И могут просто... Он берет, идет, сел, сидит. Вот у меня во дворе такое бывает часто, когда я пытаюсь выйти, а он сидит рядом с калиткой. Ты подходишь к калитке, а эта чайка сидит на доме, на крыше,
ага.
и сидит, чтобы
и
его
кричит,
никто не
да.
съел. Ладно, она кричит, она начинает на тебя, как ястреб, лететь и прогонять. Ты не хочешь ничего сделать, ты хочешь выйти, блин, со своего двора, а тебя не пускают. И я помню, мне страшно. Я просто убегаю от этих чаек, чтобы меня она не заклевала. И ты не можешь выйти, например, никуда.
Да, клюв у нее будет здоров, такой нормальной длины, с указательный палец, мне кажется, не меньше.
Угу.
Я как-то так по пляжу шла, что-то мы прогуливались. Нет, я одна была, прогуливалась. Ну, условно, там что-то наушники в уши, и там какой-то подкаст слушала. И дошла прямо до конца практически вот этой набережной цивилизованной на Рейд-Т, кто знает. Mm-hmm. И там было какое-то место, уже так, знаешь, травы много вот с моря вынесено, ну, то есть уже не такой пляж для там, где полежать можно. И я что-то заслушалась и иду, и уже не понимаю, как мне оттуда выйти наверх, ну, на дорогу, на тротуар. И вот иду по краешку там, и, в общем, оказывается, там у этих чаек было гнездо, там дети тоже какие-то их там сидели. И на меня начинают просто, не знаю, 3-4 чайки, ну, пикировать. А я в наушниках, я, ну, как бы в своих мыслях, я не понимаю, что происходит. Я думаю, ну, они меня сейчас проклюнут в висок, не знаю. Mm-hmm. Ну, это жутко, они кричат, нападают, вот прям пикируют серьезно. И практически спасалась бегством. И, знаешь, это приготовилась сумку уже отбиваться от них.
Это вообще не очень неприятно, да. Это, знаешь, как, помню, в России время было очень много было собак бездомных, которые реально, ну, это было прям бедствие, когда, я помню, новости там закрыть с ребёнком или какая-то стая собак. Вот здесь вот так же с чайками.
Кстати, я впервые подумала здесь о том, наверное, что не видно, ну, не бесхозных, но на улице не видно животных, ни собак, ни кошек.
Мне кажется, в России тоже сейчас нет такого.
Не перестань. Ну, да? Не знаю, где-то в Москве, наверное, да, или там в Питере, а там Тамбов, Моршанск, откуда я приехала, там, ну, как за здрасте, и собаки, mm-hmm. и кошки. Даже не то, что там они уличные, а в смысле, что, ну, хозяйские кошки и собаки, ну, собаки, наверное, не так часто, а кошки, они как бы гуляют сами по себе и возвращаются потом домой. Соответственно, они могут там из квартиры выйти погулять, там потом их позовут, они прибегут, или там из дома тем более. А здесь такого не было. Ну, то есть здесь в целом с животными все очень строго, да, ты заводишь животное, там, документы оформляешь, там, прививки, чип специальный. То есть, ну, здесь не можешь просто так с собакой гулять, и все будут не обращать внимания. Сразу найдут хозяина или отвезут в приют. С кошками то же самое. В общем, меня удивляло, что кошек здесь нет. Я так привыкла, там, типа, на улице котика там какого-нибудь погладить, покормить.
Гладишь котиков?
Нет, конечно, сейчас. Ну, не знаю, это как-то я на этом выросла. Сейчас, ну, понятно, но сейчас еще и времена ковида, это уж вообще. Я давно уже не глажу котиков.
Я почему-то, я с детства никогда не могла гладить на улице животных.
Да?
Прям вообще.
А мы кормим, ну, мы жили чуть ли не в деревне, и кормили их, там и ухаживали, и там котят раздавали. Постоянно мы с этими кошками возились, у нас дома кошки жили. Поэтому это супер привычно. Меня, кстати, еще удивила в Таллине первая зима. То есть мы приехали в марте, и вот следующая зима, которая за этим наступила, то есть 18-19 год, она была без снега практически, если помнишь. Я помню, всю зиму ходила в кроссовках, и это был нонсенс. Я была так счастлива, потому что там, опять же, в средней полосе, где я росла, там куча снега, это нормально, там мы какие-то снежные норы, снежные замки строили. Ну, то есть, такого, чтобы не было снега зимой, никогда такого не видела. А тут такая европейская зима, о боже, можно не натулупливаться там, знаешь, это сапоги без меха можно носить, ну и не мерзнуть. И, по-моему, самая холодная температура тогда была что-то градусов 11.
Минус.
Ну да, да, минус 11. И это было очень-очень-очень холодно из-за того, что влажность высокая. А так в целом было там около нуля, и это было прекрасно без снега. Ну, мне прям очень нравилось. Все, конечно, под Новый год скулили, что как же там рождественская погода, там снег. И, по-моему, он пошел даже.
У меня, наоборот, в оппозицию, что у меня снега, в принципе, очень мало было в жизни. Ну, в Краснодарском крае, в принципе, нет снега. Я в Питере пожила, когда вот там снега наелась. А так, в целом, мне, когда я сюда приехала, первая зима была очень снежная, как раз когда я в январе приехала. Вот потом не было ничего. Да. Для меня, наоборот, это было привычно, что нет снега. И я даже не обращала внимания. А сейчас, когда вот эта зима вообще такая снежная, просто... И я такая, ну все, мы, наверное, на севере все-таки правда живем.
Можно. Не врут.
Да, да, да. На джипах надо ездить, что там, шубы покупать.
Но в этом году еще в Таллине какая-то проблема с службами, вот с уборкой снега. Даже где-то какие-то жалобы писали, там штрафы выписали коммунальным службам вот этим. Ну, в Кесклине точно, в Делфи писали, что, по-моему, 10 тысяч евро штраф компания получила за то, что снег не вывезен, не убран. Ну, то есть ненадлежащим образом тоже свои обязанности выполняли, потому что реально такого... такого неудобства, наверное, люди еще не ощущали. То есть и машины, и пешеходы очень плохо.
Ну, в прошлом году тоже было очень сложно, было очень много аварий, в принципе, все застревали. Люди все-таки не настолько привыкли. То есть, мне кажется, чем более северная страна, тем машины больше каких-то вот таких джипов или, ну, вот каких-то больших повыше, которые проходимость...
Полноприводных всяких, да,
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 проходимых. Да, здесь все-таки нет такого. И очень много кто застревал. И... что-то хотела сказать про расчищение. А, вот, что у меня здесь, наоборот, я помню, ты недавно говоришь, снег выпал, никто ничего не убрал, вообще, что за Эстония такая? А для меня, мне вообще тут я не вижу ничего ужасного, потому что в Питере, когда выпадает снег, никто ничего не убирает, и ты, помню, выходишь из автобуса, у тебя нет возможности не наступить в лужу. То есть место между тротуаром и автобусом, как бы кусочек дороги, где растоптаны людьми снег, которые люди заходят в автобус, выходят, которые это уже такая серая жижа. Я помню, у меня вот как сейчас эта история перед глазами.
Жижа, да, это большие города, Москва, это тоже, да, я там нахлебалась, я помню, этой жижи как следует.
У меня были новые белые такие дутики красивые, сапоги, теплые, классные, и я выхожу из автобуса, я стою, понимаю, что я не допрыгну до тротуара, потому что далеко. Ну и мне надо как-то выходить из автобуса. И я просто выше щиколотки, у меня вот это все, я такая ставлю ногу. И я тогда поняла, что Питер — это вообще не мое. А это был первый курс. Я промучилась еще 4 года.
Да, я помню. Это постоянно мне промокали ноги в Москве.
Всегда. То есть это ты
постоянно... Как ты не одеваешься, не обуваешься, у тебя все равно будут мокрые
ноги. Я всегда, кстати, думала, почему. То есть это проблема в моей одежде, в моей обуви, или это проблема в том, что... никто не убирает ничего, и ты не можешь не наступить в лужу. То есть ты всегда... Вот мне всегда было холодно и мокро. Я всегда с мокрыми ногами была. Это ужасное ощущение. Мне кажется, одна из причин, почему я уехала обратно в Краснодарский край, чтобы не было снега, потому что я не выносила этого холода.
Ну вот ты говоришь, в лужу не наступить. А я здесь недавно, когда выпал снег, у нас шел там один или два дня, и я утром куда-то... А, ну как раз, наверное, с тобой мы встречались. Я утром, ну, там, не знаю, 8-9 часов вышла из дома, села на автобус, приехала в центр. Автобус, ну, открывает двери, а там, ну, как бы снежный покров... где не ступала еще нога человека практически, хотя это остановка в центре. Я наступаю, проваливаюсь туда, ну, не знаю, ну, посередину икры примерно. То есть там никто даже не начинал чистить, и более того, когда мы закончили, выходили с тобой, все так же там было, никто ничего не почистил на этой остановке. Вот, то есть, ну, где-то, наверное, приоритетные более есть места, там дороги, например, трассы, наверное, больше чистят в приоритете. Вот, но в этом году получили уже за это и стали чистить получше. Ну, то есть вот я сейчас шла утром пешком, уже получше почищено. Хотя все равно еще тяжело идти пешком, конечно. Ну, в этой каше такой снежный, ну, проскальзываешь.
Да. Для меня это вообще дикость. То есть у меня никогда не было, знаешь, чтобы меня на санках везли в садик. Знаешь, как бывает?
Да, да. Знаю.
Вот у меня такого, у меня не было санок, в принципе, никогда.
Блин,
у нас
так интересно.
В школе, я помню, какой-то там класс, в общем, мы сидели на истории, идет снег, и нам учительница, она такая смотрит в окно и говорит: ладно, ребята, одевайтесь, сидите играть в снежки. Отпустила нас с урока, чтобы мы могли пойти поиграть в снежки, потому что выпал снег там впервые за сколько-то времени. Поэтому для меня снег — это, конечно, что-то такое необычное. Я не катала, мне не было, чтобы я там на горках каталась, знаешь, в детстве, как на этих ледянках, я не знаю. В общем, у нас было, ну, может быть, какой-то минус, то есть мы специально горку выносили из дома воду, заливали водой намеренно, чтобы что-то хоть немножко было скользкое, и катались на картонках. Но ты катишься и в асфальт потом в итоге, там, или в траву, а нифига не в снег, не в сугробы. То есть вообще это такое для меня.
Ну, а какой-нибудь, так, ты сказала про цены, что тебя удивили, там, какой-то восторг. Да, хорошо, не в первые дни, а вообще какой-нибудь самые приятные какие-то новые впечатления.
Ну, в принципе, необычна история, что в Эстонии все очень электронно, как сказать-то, в электронном виде, в общем, очень многое, что делается. Это круто. Это прям такое удобство, которое до сих пор ты поражаешься, насколько комфортно ты можешь некоторые вещи делать. Я помню, когда первый раз нужно было заполнить декларацию по налогам.
Угу.
И там что-то написано. Ну, сказали на работе, надо заполнить. И я такая, камон, что это сейчас куда-то идти, в какую-то налоговую, какие-то бумаги писать, ничего не понятно, очередь сидеть. Ну, знаешь, это вот быстро в голове проходит. Потом читаю дальше, вот по ссылке надо пройти и заполнить просто там за 3 секунды. Ну, чудеса вообще. Да.
Я тогда, не знаю, спала, не знаю, прогуляла. Почему-то я, короче, это не знала. И мы когда просто оформляли налоговое резидентство, нужно было... Ну, тогда не было ковида, было очень просто доехать в налоговую, там, 10 минут, и подать, ну, тоже заполнить заявление на присвоение налогового резидентства в Эстонии. И мы тогда приехали с подругой и сделали это за 5 минут. Там не было никакой очереди, уехали, и все классно. Я думала, тут так всегда... И когда нужно было первую декларацию подавать, я тоже приехала туда почему-то. Может быть, у меня, не знаю, может, я не знала, как пользоваться еще там вот этим электронным, ну, ID-картой, подтверждать там электронную свою личность. Не помню, по каким причинам, в общем, я приехала туда, встала в очередь, и там, ну, вот этот период подачи декларации, туда приезжают пенсионеры, люди без еще там, не знаю, без чего.
Без компьютера, без интернета.
Ну, может быть, действительно, то есть какие-то, кто не может, в общем, этой электронной средой воспользоваться, и там... Я, мне кажется, я 2.5 часа в очереди простояла, потому что я приехала, поняла, что там будет очень долго, ну, взяла вот этот номерок, поняла, что очередь будет очень длинная, пошла позавтракала в кафе недалеко, ну, примерно 1 час, я такая думаю, час я не опоздаю или пойду туда-обратно. Пришла, а там, типа, знаешь, 4 человека только прошло, и я стояла еще час.
Так, а ты не знала, что можно онлайн?
Я уже там непосредственно об этом узнала.
Ну, решила дождаться.
Но уже думаю, да, я уже пришла, уже столько времени потеряла, думаю, достаю. Ну, как бы все сделала. Ну, уже на следующий год, естественно, делала это в компьютере.
Это супер удобно. Еще, допустим, удобно, что на ID-карту, да, на документ, который выдают здесь, много дисконтных карт. Ну, то есть ты на твою карточку, на твой документ сразу заполняют скидочные карты там в аптеке, в магазине в каком-то, и ты ее просто вставляешь, у тебя скидки даются.
Да, как бы там суммируются все вот эти клиентские плюшки.
Очень удобно.
По этой же карте, по одной. А бывает там просто в каких-то, да, я не знаю, как это работает, иногда в некоторых магазинах просто при наличии этой ID-карты какие-то скидки.
Нет, я думаю, у тебя она оформлена просто там. Или тебе
при первой покупке, да?
Да.
Оформляется. Окей. А как ты считаешь, ты вообще ассимилировалась?
Я считаю, что да. Ну, то есть я...
Как вообще понять, ты ассимилировалась или нет? Когда если ты не знаешь эстонский.
Мне кажется, когда ты говоришь «у нас», а в России ты говоришь «у них».
Согласна.
Мне кажется, такое.
Я, по-моему, в этот раз, когда приезжала к родителям, сказала, ну, мы когда домой вернемся, и вот поймалась, ну, во-первых, мама меня на этом поймала, во-вторых, я сама подумала, что, ну, я как-то бессознательно это вот сказала, и подумала, что, ну, наверное, уже, да, как-то что-то изменилось в понимании. Я, наверное, не знаю, то, что я воспринимаю это домом, это, наверное, не совсем ассимиляция, потому что у меня по-прежнему нет практически, да не практически, а по сути нет знакомых эстонцев, ну то есть эстоноговорящие не равно эстонцы, да, и у меня таких знакомых нет. Я только начала учить эстонский, по сути, все равно общаюсь больше с иммигрантами, экспатами.
Так, ладно.
Да, ну то есть...
Мне кажется, ну это не самое важное, иметь друзей эстонцев.
Нет, не самое важное, но я к тому, что ассимиляция — это погружение в среду, насколько мы в нее погружены, если у нас вот нет таких знакомых.
Ну вот, то есть ты приписываешь именно этот пункт, что нужно, чтобы был кто-то знакомый, а то, что здесь живешь, здесь лечишься, здесь учишься, здесь все делаешь, мне кажется, это уже очень себе ассимиляция.
Значит, мы ассимилированы.
Да.
А как ты считаешь вообще, могло бы быть... Ну, то есть может быть в теории такое, что... Не знаю, ты бы вышла замуж за эстонца, ну, если бы выучила эстонский.
Нет, если бы он выучил русский, если бы...
Только так.
У меня всегда
если бы на английском вы говорили?
Вот, для меня это, ну, для меня это вообще... Я никогда не думала, точнее, всегда думала, что у меня никогда не будет англоязычных каких-то отношений, потому что мне очень важно Ну, то есть, понятно. Ну,
вообще какая-то идентичность, да?
Когда ты можешь выразиться.
Не напрягаясь.
И понять человека, и выразить свои чувства и эмоции. И даже дело не в напряжении. По-русски, знаешь, говорить тоже можно сильно напрягаться, подбирать слова, да? Ну, по сути, когда какое-то идет выяснение, пусть в хорошем или в плохом смысле, неважно, выяснение отношений, обсуждение отношений, ваших чувств, ваших мыслей. Ну, для меня очень важна глубина и огромное количество разговоров. То есть мне это супер важно. Я не знаю язык настолько. И мне кажется, если ты не нейтив, ну, то есть если это не твой родной язык, ты не сможешь настолько хорошо и близко, и чувственно понимать человека. Лично для меня. И поэтому мне всегда было сложно. Я не представляю, чтобы я вышла замуж, чтобы у меня были какие-то отношения с человеком, который говорит со мной на другом языке, не на моем родном.
Да, я просто слушала подкаст, где женщины имеют мужей из других культур, вообще даже там еще и религии разные. То есть для меня это прям настолько... Ну, не знаю, так далеко, как космос.
То есть, мне кажется...
Вообще я никак не могу на себя это примерить.
Да, мне кажется, там не может быть вот близости той, которая может быть между людьми, говорящими на одном языке. Но опять
наверное,
же...
Наверное, они поспорят с нами.
Наверняка.
То есть наверняка это может быть даже интересней.
Да, я этого не понимаю, да. Вот с этой стороны, если смотреть.
Да, вот для меня это тоже, как-то для меня это сразу много сложностей каких-то за собой тащит. Хотя, может быть, это просто, там какие-то страхи, не знаю, комплекс, еще там что-то. Но мне кажется, что это так сложно, так энергозатратно, когда, тебе нужно... Иногда действительно ты говоришь правильно на русском, сложно иногда подобрать слова, и нужно напрягаться, чтобы тебя поняли, на своем же языке. А если это другой... Даже, наверное, дело не то, что в языке, а в целом другой... другой мозг. Человек в другой среде рос,
менталитет.
Он смотрел другие мультики, смотрел, слушал другие песни,
мне
вообще
кажется,
все
здесь
другое.
Отстраивается именно от того, чего ты ждешь от отношений. То есть для кого-то важна тактильность, грубо говоря, и для тебя не важно, на каком языке будет говорить, а тебе важно, как он тебя будет обнимать. Например, или
ты
как он
не любит разговаривать, например.
Да, как он. Ты
главное,
любишь...
какие фильмы он смотрит,
например.
Или она.
Да. Ты смотришь на действия, а не на слова. Тебе вообще все равно, что он там говорит. Тебе круто, что он пошел, нашел там этого кабана, зарубил его, принес тебе, положил на стол, делай мне.
Делай тушенку.
Да, да, да. И все, для тебя это важно, и для тебя это круто. И не имеет значения, какой язык у вас для общения.
То есть в теории, разумеется, я думаю, это случается, это возможно, и это многим подходит.
У меня много знакомых девочек, которые замужем за парнями из других, других стран. Нормально, все хорошо.
А наоборот, есть такое парни, которые женились на женщинах из другого мира. Из другого мира, из других планет, из других культур,
У меня есть знакомая пара, девушка из Египта, а парень русский. И если я не ошибаюсь, то он даже принял мусульманство, чтобы они могли пожениться. Она на русском говорит, то есть они по-русски общаются. Но вот как-то он пошел, принял ее религию. Хотя обычно принято как-то, что обычно женщина идет.
Да, мне кажется, тут не так важно это.
Я просто знаю много историй, знаешь, когда... я помню, в школе была у нас девочка, обычная девочка. А потом в универе она влюбилась в... Тоже мусульманин парень.
Что, если просто, надо принять мусульманство? Пола-то нет? Неважно, то есть...
Да, я поняла.
Христианство позволяет... кстати, христианство позволяет брак с другой конфессией или нет?
Я не знаю.
Если ты хочешь, наверное, венчаться, то тогда только внутри религии.
Да,
если
получается...
Нет, равно,
наверное,
там такая
получается,
же история.
Если кто-то один мусульманин, то нужно принять мусульманство.
Вот это у нас экспертность. Если кто-то один мусульманин,
это я так думаю. Просто вот сколько пар. Я знаю, там типа 3 примера, и не было такого, чтобы обратно перешло.
Пункт 1. Записывайте. Значит, принимайте мусульманство. Женитесь, и все у вас прекрасно. Говорите, на каком языке хотите. Ой, извини, но это забавно так звучало.
Да, суть-то, я думаю, ясна всем, что, по сути, если вы друг друга любите и уже договорились о чем-то, ну, как вы будете жить, как вам удобно, понимаете это про себя, то неважно, какая религия, какая страна, какой у вас язык, вы так или иначе, наверное, общий язык найдете какой-то.
Ну да.
Если вы уже как-то сумели друг друга полюбить, если это взаимно,
а то, если наверное... возвращаться к эстонцам,
да.
Ну, как бы... По большому счету, эстонцы, они не очень сильно будут отличаться от русского человека, например, в отличие, например, от тех же мусульманских стран. То есть совсем другая, другой менталитет да, будет. Конечно. Поэтому здесь будет попроще, например. Но насколько я слышала тоже от одной девушки, рассказывала, она говорит, ну вот мне, она русская эстонка, то есть она из Эстонии, родилась здесь, но говорит на русском, семья у нее была русская, получается. И она говорит, мне нравится приезжать в Санкт-Петербург, мне вообще нравится так Россия, вот там люди другие, вот они добрее, они лучше, а вот мужчины какие там, я говорю, какие, ну вот они прям комплименты говорят, вот они к женщине прям вот так вот относятся. Дверь открывают. Да, вот такие, а эстонцы не такие, эстонцы все закрытые, зажатые, вот недружелюбные, а вот русские, они вот такие вот. Это так?
Дружелюбное, в смысле, что просто не говорят комплименты. Я не только в этом, в чем интересно, дружелюбность.
Нет, ну дружелюбность, что говорят, наоборот, комплименты.
Ну, в смысле, да, я имею в виду, дружелюбность заключается только в комплиментах или в чем-то еще интересно. Не знаю, во всём.
Ну, что вот они такие открытые, все душа нараспашку, типа того. Хотя, ну, вообще, надо сказать, что в Эстонии многие русские эстонцы считают, что в России очень хорошо. И многие русские эстонцы, которые даже не были в России, они все равно как-то хорошо отзываются. И это так всегда удивительно слышать, когда человек никогда не был в России.
Какая-то у них заочная ностальгия, да, генетическая.
Вот там-то хорошо у вас там классно. И ты не понимаешь, почему человек так считает. Вообще, я не понимаю, откуда растут ноги, почему так происходит.
Кстати, наверное, самое шокирующее, что меня здесь встретило, это одна женщина, которая у нас работала, ну, у нас в компании, когда мы с ней впервые встретились, и она начала спрашивать, откуда вы приехали, там, ну, какие-то такие вещи полюбопытствовала, и я сказала, откуда, и что с молодым человеком приехала, и она так удивилась, и она спрашивает, и вы оттуда приехали сюда, в это болото.
Из Тамбова в это болото, в Таллин?
Я серьёзно? Примерно так ей сказала. Я говорю, что? В Таллин, в болото? Я говорю, так здесь же ничего нет, никакого развития. А там вот у вас, ну, и были бы там, рождаемость бы поднимали.
Серьёзно? О май гад.
Я просто, ну, там, я не знаю, я месяц на тот момент живу в Таллине примерно. То есть еще ничего не понимаю, плюс-минус. И я такая стою и думаю, она сумасшедшая или я? Да-да-да. Ты не представляешь, да.
А я, кстати, мне очень обидно.
Но это был один единственный человек.
Вот смотри, про ассимиляцию тоже.
Она Путина любит и биографию читает его.
У меня такая во дворе меня как-то поймала по случайности. Я с дуру поздоровалась с женщиной, которая меня остановила и начала рассказывать минут 15 про Путина. Вот так близко стояла лицом к лицу ко мне и говорила, какой Путин молодец, как вообще круто в России,
что там невероятно.
Я не помню. Ну, я не помню, как что-то она мне поздоровалась, спросила, я ответила. Ну нет, и там вот пошло-поехало, что здесь плохо, в России хорошо. Я говорю, так а вы в России-то жили? Я ездила туда, там, типа, 30 лет назад. Ну вот, камон, как? И я... Мне так обидно вот про ассимиляцию. Мне больно, когда люди, живя в Таллине, говорят, что Таллин отстой, Эстония, в России хорошо. И мне хочется просто рвать и метать и говорить, люди, проснитесь, пожалуйста, что ты такое говоришь? Ты будь благодарен за то, что ты родился и живешь здесь, у тебя есть здесь все твои права в этой стране, тебя никто отсюда не выгонит, и ты можешь быть уверенным, что у тебя будет пенсия, ты можешь быть уверенным, что тебя полечат, что тебя никто не прикроет, что если ты откроешь свой бизнес, ничего с ним не случится, ты в безопасности.
Да, ну, то есть нас возмущает не то, что говорят, что да, в России там хорошо, а здесь плохо. Суть не в этом, а в том, что это говорят люди, которые ну, там никогда не жили,
да.
Не имеют опыта такого. Это очень удивительно.
и топят за Путина. Я помню...
Но надо поменьше произносить его фамилию, мне кажется. Сори.
Ну, это я на самом деле, когда мы только начали, я такая, так, не говори, сорвалась. А я какое-то время здесь преподавала в художественной школе детям рисование. И, ну, там были русскоговорящие дети. Соответственно, это дети, которые растут в русских семьях. Насколько я понимаю, здесь даже телевидение есть российские каналы, mm-hmm. скорее всего, потому что иначе откуда они черпают эту информацию, что там все хорошо. Ну, первый, второй канал показывают, например, там, да. И девочка одна, ну, ей лет 10, она что-то там, что-то про каникулы, что-то говорит, шутит там и говорит: «Ой, надо Путину сказать, чтобы он нам каникулы сделал дольше». Я такая, я просто опешила.
В Эстонии?
Да, да. Я говорю, в смысле Путину? При чем здесь Путин? Она так, она, ну, распереживалась, такая, ой, и назвала фамилию эстонского президента. И, ну, такая, типа, да, я просто перепутала. Я говорю, ты чего? Ты почему ты так? Да нет, да я просто, ну, просто перепутала, по телевизору видела. И вот, ну, то есть у детей, представляешь? Сидит. Mm-hmm. Я понимаю, что...
Ну, может, это родители еще транслируют.
Ну, не может, а так и есть. Иначе откуда у нее? Вряд ли в школе. Там она в эстонской школе учится. То есть это просто дома обсуждают, и у ребенка в голове, что Путин президент, который может удлинить каникулы.
Ну, что, делаешь успешно-то? Сколько каникул в этом году было у детей и у взрослых в России? Надеюсь... Товарищ сержант, который будет нас слушать, если вдруг поймет, что ничего не имеем против.
Так мы не имеем против, говорим по факту.
Просто контекст.
Что здесь любят Путина некоторые.
Да. Что? Ну, если какие-то еще есть вопросы про Эстонию и о том, что нас еще шокирует и восторгает, то вы можете написать нам, мы обязательно это обсудим и расскажем какие-то детали. Желаем хорошего дня вам. Отдыхайте, наслаждайтесь любой страной, где бы вы ни находили, ищите хорошее. Пока-пока.
Пока.